Эгле казалось, что в глазах у него отражается свет далекого огня, но не чадных инквизиторских факелов, а белых свечей в бальных залах и на военных советах, сигнальных костров и походных очагов. У него было тонкое, аристократическое, властное лицо. По крайней мере, те несколько секунд, пока он не состроил ей рожу. «Не балуйся!» — Эгле возмутилась. «Я тобой любуюсь, а ты...»
«А я стесняюсь. Ты так смотришь, что мне хочется влезть на табуретку и прочитать стишок».
«Тебя надо снимать».
«С табуретки? С должности?»
«В кино!»
Она притащила из кухни фольгу для запекания, которую сама и купила на прошлой неделе, и рассеяла по комнате солнечный луч, лежащий на подоконнике. Для съемок ей нужен был хоть какой-нибудь свет.
«Настанет день, — бормотала Эгле, — я притащу тебя в студию в Вижне, и ты не отвертишься. Я устрою профессиональную фотосессию. Теперь представь, что у тебя на боку висит меч».
Он положил руку на воображаемый эфес.
Эгле забралась на стул и сняла его сверху.
Спустилась, подступила вплотную, отошла, уперевшись лопатками в стену.
«Посмотри на меня. А теперь сюда. А теперь не смейся, сделай каменное лицо».
«Я сказала каменное. Тебе только что донесли, что битва проиграна». «Какая битва?»
«Решающая. Ты поставил на карту все, но твое войско разбито врагом. Остатки разбежались».
«Это почему еще?»
«Потому что союзники предали тебя». «Ага, вот. Вот это взгляд. Теперь верю. А сейчас встань у окна и смотри вдаль. На огромное вражеское войско, которое уже подходит к стенам крепости».
«Ну, крепость-то ты мне позволишь отстоять?» Он посмотрел с тревогой.
«Вряд ли», — злорадно сказала Эгле, продолжая щелкать. «У тебя жалкий гарнизон, а у врага много тысяч латников с катапультами. Зато у меня лучники с бронебойными стрелами», — сказал Марсин хищно.
«Горящее масло, раскаленное олово, трибушеты и неслыханный боевой дух».
Эгле подключила вспышку и сверкала теперь, как молния, не останавливаясь ни на секунду. «Что станет с боевым духом, когда у защитников закончится еда?»
«Никто не сдастся! Я выйду на стены в первых рядах!»
Кружевной воротник лежал на его плечах самым естественным образом, а темно-синий бархат с золотым шитьем гармонировал с цветом волос и сверкающих глаз. Эгле не прекращала съемку. «Правильно, иди! Победа или смерть! Ты рыцарь, Мартин, а не...» Она хотела сказать, а не инквизитор, но прикусила язык. «Есть границы, которые пересекать не следует».
Воскресенье, во второй половине дня, его начинали теребить и дергать. То есть дергать его пытались и раньше, начиная с вечера пятницы. Но Мартин решительно переносил все вопросы на понедельник или отключал телефон. В воскресенье работа шла за ним по пятам, как изголодавшийся зверь. Телефон звонил каждые полчаса. «Понимаешь, — говорил Мартин виновато, — раньше я в эти дни брал дежурство. Ходил в патрули, всех консультировал по первому требованию. Они привыкли, что у меня нет выходных. Пусть отвыкают. Я говорю то же самое, но у меня нет такого таланта, как у отца, который одним взглядом всех доводит до истерики». Они сидели на холодной, почти пустой набережной. Солнце опускалось в море. Это был безыскусный, честный закат с парой крохотных облаков на чистом небе, с белой полоской от пролетевшего самолета, с медным, как сковородка, огромным диском, едва коснувшимся горизонта. «Представь, вот так и замрет», — сказала Эгле. «И не будет опускаться. Зависнет. Люди забегают, запаникуют. А мы будем сидеть и смотреть». Мартин обнял ее. Она зарылась носом в его мягкий шарф. Сотни метров на пляже профессиональный фотограф со штативом и камерой снимал на фоне солнца девушку в купальнике. Та прыгала, ходила колесом, замирала в балетных позах и, кажется, совсем не чувствовала холода. Эгле засмотрелась на нее, а потом, скосив глаза на Мартина, вдруг поняла, что он сейчас не здесь. Не с ней. В другом месте. Эгле стало обидно. «О чем ты думаешь?» Он спохватился. «Извини», — замечтался. «Нет, ну серьезно. Что тебя так увлекает?» «Проклятый новый кодекс», — сказал он отрывисто. «Но мы об этом говорить не будем. И так уже мало осталось времени. Поехали ужинать». Они много чего успели за эти два дня. Жарили рыбу на мангале под навесом, на почти пустом зимнем пляже. Смотрели кино, валяясь в постели. Эгле пересказывала ему биографии всех актеров и хвалилась личными знакомствами, а он удивлялся, как ребенок. Катались на машине по окрестным горам и ели мороженое под огромными соснами. Выходили в море на моторной яхте и загорали на разогретой солнцем палубе, пока капитан, он же кок, он же официант, накрывал в каюте ужин. Грелись у камина в прибрежном ресторанчике. И каждую минуту помнили, что самолет уже заправлен, что он выруливает на взлетную полосу. Тот самолет, который унесет ее обратно в Вижну.
«Сегодня суббота!» — Эгле зевнула, не открывая глаз.
«Понедельник». Он обнял ее под одеялом.
«Суббота!» — повторила она упрямо. «Я хочу субботу. Я не хочу никуда улетать».
«Оставайся. Когда-нибудь всех пошлю и останусь». Она потерлась лицом о его подбородок.
«А который час?»
«Полвосьмого».
«Сколько?»
Она вскочила и рысью убежала в ванную. Мартин поднялся тоже. Конец каникул. Вот что он чувствовал. Конец прекрасных каникул длиной в 2 дня и 2 ночи. Потом у Эгле начнется съемочный период, и она вообще не сможет к нему прилетать.
«Ты меня отвезешь?»
Она вышла из ванной, на ходу расчесывая влажные волосы, сиреневые у корней и жемчужные на кончиках.
«Нет, я брошу тебя ловить попутку».
Эгле улыбнулась, стоя перед зеркалом. Собрала волосы на затылке, защелкнула янтарную заколку.
«А тогда позавтракаем в аэропорту, если успеем».
Мартин кивнул, хотя знал, что они не успеют. Нечего было дрыхнуть. Они стояли, обнявшись, в очереди на предполетный контроль. Потом он нехотя отпустил ее. Эгле ускользнула через рамку и с той стороны помахала ему рукой. Всякий раз, провожая ее глазами, он чувствовал себя так, будто ему без наркоза отнимают руку. Через несколько минут она перезвонила. «Я уже в самолете. А ты где?»
«Сижу в кафе. Вижу взлетную полосу. Помашу тебе».
«Март, я закончу этот проект и перееду в Водницу», — сказала она очень серьезно. «Обещаю».
Во дворце Инквизиции его ждала работа, которую нельзя было больше откладывать. Мартин всерьез воспринял слова отца. «Доказывай. Я буду рад, если ты прав». Мартин мечтал о дне, когда отец скажет: «Ты прав. У тебя получилось». Беда была в том, что, пытаясь сконструировать убежище для ведьм, он раз за разом обнаруживал себя за строительством тюрьмы. Мартин перекраивал планы и переписывал нормы кодекса. Он подгонял ремонтников, инструктировал охранников, подбирал сотрудников в будущий изолятор. Тем временем на стол во дворце Инквизиции горой валились отчеты, статистические сводки, взаимные жалобы, которые его коллеги с удовольствием подавали друг на друга. Наверное, за тем, чтобы развлечь Верховного Инквизитора, которому иначе нечего было бы делать. Он сидел в ненавистном парадном кабинете, делая ненавистную и ненужную работу, чтобы взяться за тяжелую, но хотя бы необходимую, когда перезвонил референт с горячей новостью.